Господь и Бог наш, Ты наш Творец и Ты наш Создатель. Ты также и наш Спаситель и Искупитель. Ты пришел к нам в этот мир для того, чтобы спасти нас. Ты жил в этом мире, и Ты показал, что такое любовь, что такое истинное счастье, в чем оно заключается. Ты открыл нам божественные ценности. Ты показал нам путь к вечности. Мы благодарны Тебе за это. Мы благодарны Тебе за эти встречи и за эту встречу сегодня вечером. Мы вчера говорили о радуге счастливых, что это быть нищим, быть плачущим, жаждущим, ищущим, быть миротворцем, иметь чистое сердце. Это звучит совершенно по-другому, не так, как мы, люди, себе это представляем. Сегодня Ты хочешь открыть нам имидж счастливых. И мы благодарны Тебе, Господь, что можем и сегодня открыть Нагорную проповедь, открыть Слово Твое, слушать и наслаждаться Твоим Словом, и видеть Тебя, и открывать Тебя в Твоем Слове. Пусть мир Твой наполнит наши сердца, и пусть благодать Твоя коснется Александра, чтобы он мог говорить, как от Тебя. Это наша молитва. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Дорогие друзья, я... Так устроен, что когда я что-то рассказываю, я не могу не рассказывать о самом себе, потому что мое представление о Боге, оно тесно переплетено с моей жизнью. И я хотел бы, чтобы вы воспринимали меня не как какого-то там особенного человека. Я абсолютно обычный человек. У меня есть семья, трое детей, девочки две, 12-8 лет, и сын, которому 5 лет. И я не могу сказать, что я во все у меня в жизни получается. Как у любого человека, у меня в жизни есть неудачи. Иногда я думаю, что есть отцы более успешные, чем я. Потому что мне кажется, что можно больше времени и нужно своим детям посвящать, а я редко бываю дома. Иногда мне кажется, что мужья есть лучше, чем я. Потому что я, не всегда понимаю свою жену. Иногда я думаю, что есть люди, которые умнее, чем я. И действительно есть. Вот. И вот когда я смотрю на свою жизнь и смотрю на себя, то не всегда я доволен собой. Но когда я смотрю, что со мной делает Бог, вот тогда меня наполняет восторг. И вот когда я смотрю в прошлое, и вижу, через что меня проводил Господь, и как Он формировал меня, вот здесь моя радость, вот здесь, вот все, чем я живу. И мне очень хотелось бы, чтобы каждый из вас пережил этот восторг не от самих себя. Каждый, наверное, если посмотрит на себя, где-то так, там, чтобы никто не видел, не знал, скажет, да, я где-то в чем-то неудачник. Но когда есть в жизни Господь, это все, это радость. Ты понимаешь, что есть тот, кто заботится о тебе, кто ведет тебя по жизни, кто формирует твой характер. И я, когда смотрю даже на свою семью, я понимаю, что мое взаимопонимание с женой, мои отношения с детьми – это тоже Божья милость, Божий дар. Потому что если бы я все делал, то я бы таких дров наломал. Вот, поэтому я хочу с вами делиться об этом Боге, который когда-то зацепил мое сердце. И очень хочу, чтобы каждый из нас все чаще и чаще с таким Богом встречался. Помните, мы вчера говорили, что христианство – это не набор каких-то доктрин, догматов, которые надо уныло и, как в России молодежь говорит, тупо выполнять. Христианство, я вам вчера читал стихи из книги «Деяния апостолов», это путь, это движение, это внутренний рост. И вот когда ты в движении, тогда интересно. И помните, мы вчера с вами размышляли об этой радуге счастья. Почему радуга? Вот мы смотрим на радугу, и она вся красива. Вот я не видел людей, которым скажешь, посмотри, радуга, и человек скажет, ай, отстань. Ну, это, наверное, должно быть очень плохое настроение. А так все скажут, где? И все смотрят на эту радугу. И вот вчера мы смотрели на эту радугу, и где-то мы побольше останавливались на каком-то из цветов этой радуги, где-то поменьше, но мы к ним будем еще возвращаться. Но в целом вот эти вот блаженства, которые сказал Христос, 8 блаженств, они и составляют радугу счастья. Христос что сказал? Я мечтаю о вас. У Бога есть мечта. Как вот те, кто родители, те очень хорошо понимают, что значит мечтать о детях, какими они вырастут, какими они станут. И вот Бог мечтает о нас. И вот Христос приглашает. Начинается Нагорная проповедь, в 5 главе Евангелия от Матфея. Посмотрите, какими словами. «Увидев народ, он зашел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его, и он, отверши уста, учил их». Он стал делиться мечтой Божьей о людях. У людей были свои мечты. И очень часто наши мечты не совпадают с мечтами Божьими о нас. Но очень часто наши мечты, если мы усиленно пытаемся добиться, чтобы они воплотились в жизнь, они приводят нас, как в сказке Пушкина, помните, о рыбаке и золотой рыбке. В итоге, ну вот все было, а потом разбитое корыто. А Бог говорит, я хочу, чтобы ты был счастлив по-настоящему. И вот ты, если откликаешься на мой призыв, я буду делать тебя счастливым не так, как ты мечтаешь, а так, как я хочу сделать тебя счастливым. То, что сделает тебя счастливым по-настоящему. И маленький сейчас пример. Ну, я же говорил из семьи. Моя старшая дочка в детстве страшно любила сладкое. А жена у меня правильная. И она вместо сладостей предлагала съесть мандаринчик, апельсинчик, бананчик. И говорила, сладкое вредно. И вот однажды моя... Если уж сладкое жена давала, то только после еды. И вот однажды после еды моя старшая дочь, ей было тогда годика 4, но уже хитрая была, говорит, мамочка, а можно чего-нибудь сладкого? Жена говорит, ну, доченька, съешь бананчик, вон финики лежат сладкие, съешь. И тогда моя дочка сказала, мамочка, а можно чего-нибудь вредного? И вот, вы знаете, вчера мы встретились с мечтой Божьей о нас. Я хочу, чтобы ты понял, что ты нищий по-настоящему ты нищ, и тогда ты будешь свободен, тебе будет хорошо. Другими словами, Христос говорит, ну давай вот бананчик тебе, апельсинчик, финики, вот это сделает тебя счастливым. А ну, мы же не так устроены. Мы говорим, Господи, а вот чего-нибудь вредного. И мы, как маленькие дети, противимся тому, что Господь предлагает нам, чтобы мы были по-настоящему радостными и счастливыми. А сейчас мы чуточку отступим в сторону. Я не прямо буду переходить к следующим стихам Нагорной проповеди. Я вчера затронул еще одну тему. И я хочу чуть-чуть ее развить, я буду ее периодически касаться еще во время наших встреч. По чуть-чуть. Когда Христос восходит на гору для того, чтобы давать свои поучения, Он, по сути дела, начинает формировать свою общину, свою церковь. Вот этими поучениями Он говорит, если вы последуете за Мною, вы будете составлять Мою общину, Мою церковь, и Я именно в этой общине буду формировать вас такими людьми, вот такими по-настоящему счастливыми. Помните, я вам говорил вчера, что вообще Бог удивительно открыт для мира. Он действует в сердцах и христиан, и нехристиан. Он любит и верующих, и неверующих. Он отец всех людей. И иногда Бог побуждает своим духом делать, творить добро даже тем людям, которые никогда не слышали о Христе. И если человек откликается на призыв Божьего Духа, то Господь говорит, это мой человек. Но помимо того, что Бог творит добро в сердцах людей, побуждает к добру, я просто уверен, что даже вообще неверующие семьи, если мать любит своего ребенка, то это любовь от Бога, Он дает. Все доброе, все самое светлое, все самое чистое, все самое красивое, что есть в нашем мире, это дары Божьи человеку. Бог удивительно открыт этому миру. Но в этом мире Он призывает людей, независимо от веры, независимо от национальности, от пола в свою общину. Поэтому Нагорная проповедь – это призыв Божий стать частью Его общины, где Он будет творить вот подлинное счастье. Но и маленькая еще деталь. Христос взошел на гору. А где сейчас Христос? Что говорит Библия? В Библии написано, что Христос сейчас совершает служение в небесном святилище. Он первосвященник. И вот если у вас есть Библия, я хотел бы прочесть несколько стихов. Это послание к евреям, предпоследняя книга Библии. Посмотрите, как апостол пишет о служении Христа сегодня. Итак, это 4 глава послания к евреям, 14 и дальше стихи. Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. И еще несколько слов из послания к евреям. 7 глава с 24 стиха. «А сей, как пребывающий вечно, имеет и священство неприходящее, посему и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Таков и должен быть у нас первосвященник». Послушайте, как апостол красиво говорит об Иисусе первосвященнике. «Святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес». Он совершает служение в небесном храме, и он там священник, первосвященник. Так пишет Библия. Поэтому, когда Христос взошел на гору, он начал учить, и люди собрались вокруг горы, то сегодня он приглашает людей сосредоточить свое внимание не на земных храмах, не на земных священниках, а сосредоточить внимание на небесном храме и на небесном первосвященнике. Поэтому моя мечта, чтобы, когда у нас закончатся эти встречи, вы одно могли сказать: какой же у нас замечательный, удивительный, прекрасный первосвященник, к которому мы можем всегда прийти. И помните, мы вчера говорили, выплакаться. К которому мы можем прийти, и Он может насытить нас небесным хлебом. К которому можем мы прийти, и Он даст сердцу нашему мир. И вот сегодня этот небесный первосвященник, как тогда на горе, так и сегодня собирает особый народ. Людей, которые сосредоточены не на земном, а людей, которые сосредоточены на небесном. Людей, которые сосредоточены не на храмах и не на людях. Людей, которые сосредоточены, восхищены происходящим в небесном храме, восхищены небесным первосвященником, как пишет апостол, который совершает служение во святом святых Иисусом Христом. И вот, сейчас мы переходим вот к самой уже теме, которая об имидже, об образе этих людей. Что же это за люди, которые собраны Иисусом в Его общину? Как они влияют на мир? Как они представляют себя миру? Кто они для окружающих людей? Какими они должны быть? Какими их хочет сделать Бог? Знаете, иногда христианство очень извращенно воспринимается. И сами христиане в этом виноваты. Я помню, вот с детства мне рассказывали эту историю. Однажды дедушка привел внука в храм на богослужение. Ну и вы знаете, у мальчиков особенно когда им от 5 и старше, у них есть одна проблема с шилом. И им трудно быть на одном месте. Им надо куда-то бежать, чего-то делать, чем-то заниматься. И вот этот мальчик, он... Все ему было интересно. А дедушка говорил: нельзя, стой, не улыбайся, не смотри, не шевелись, тихо, ты не христианин, христиане себя так не ведут. И потом, когда они вышли после богослужения, они увидели ослика. И вот он стоял, унылый, одно ухо было опущено, одно поднято. что-то там жевал, смотря в землю. И мальчик сказал: дедушка, во христианин. И иногда люди думают, что вот христианин – это когда ты вот такой весь серьезный, христианин не смеется, христианин не радуется, христианин не шевелится. Вот христианин весь такой правильный, настолько святой, настолько вот у него все правильно. Иногда говорят, знаете, где самые правильные люди, которые уже не грешат? На кладбище. Там все правильно. Вот. А христиане – это живые люди. И вот Иисус, Он пытается вот своей общине сказать, показать, как Он видит церковь, свою общину в мире. Какая она? И вот теперь давайте мы будем читать. Евангелие от Матфея, 5 глава, 13, 14 и 15 и 16 стихи. Две характеристики дает Иисус. Вы – соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна. Как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегший свечу не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Итак, Христос говорит: вы соль, вы свет. Я призвал вас в свою общину. Я вас буду делать блаженными. Вы согласились последовать за мной, и я буду творить блаженство вашей жизни. Я буду вести вас к нищете духа, к кротости, к чистоте сердца, к миротворению. Я буду вас вести. И вот если вы последуете за мной, вы неизбежно будете солью и светом в этом мире. Но сейчас мы попытаемся разобраться, что имел в виду Иисус. Конечно же, сразу, когда мы слышим слово «соль», и Христос говорит «соль», мы все понимаем, почему Христос так сказал. В древности не было холодильников. Но для того, чтобы какой-то продукт не портился, его посыпали хорошо солью, и соль предохраняла людей, любые продукты от порчи. Но мы иногда думаем, что христианство, оно должно предохранить этот мир от порчи многочисленными нравоучениями. И иногда христианство, церковь воспринимает как место, откуда время от времени доносятся такие вот нравоучительные высказывания. Нельзя! Это грех! Сюда не ходи! Туда тоже не ходи! И вообще лучше не ходи! И так воспринимается церковь. Церковь должна предохранять мир от порчи тем, что она должна миру постоянно напоминать, чего нельзя. Иногда надо. Но Христос не на этом делает акцент. Соль спасает мир от порчи не тем, что бесконечно зудит на ухо, чего можно, а чего нельзя. И вот в этих словах есть один очень интересный намек, который дает Иисус. Самой лучшей солью в этом мире кто был? Иисус. Вот не было никого соленее, чем Иисус. Вот его приход, вот вы недавно праздновали, как у вас там, Вайнахт, да? Я ж так немецкий чуть-чуть это. Вот, именно его рождение, его приход в этот мир, это была невероятная доза соли миру. И не только миру, а в первую очередь даже тем людям, которые считались Божьим народом. Также. Вот Христос был солью. И в чем была его соленость? Дальше пойдем. Вот один важный момент. Христос говорит, если соль потеряет силу, что делало Иисуса Христом, дословно помазанником? Я неправильно сказала не что, а кто. Давайте мы поподробнее остановимся. Третья глава Евангелия от Матфея. Прежде чем Христос начал активно служить в этом мире, что произошло? Крещение. И во время крещения, вот когда Христос крестился, что было дальше? Давайте посмотрим, 16 стих 3 главы. «И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и се отверзлись его небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него». Состоялось помазание, излитие Святого Духа на Иисуса. И в 10 главе «Деяния апостолов» Петр объясняет, почему Христос вот творил такие дела в этом мире, великие дела. Давайте мы прочитаем тоже. «Деяния апостолов», 10 глава. Послушайте, это можно прочитать 37 и 38 стихи. «Как вы знаете, происходившее по всей Иудее, начиная от Галилеи, после крещения, проповедованного Иоанном». И вот дальше. Вот послушайте 38 стих 10 главы Деяния апостолов. «Как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил благотворя, исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним». Благодаря чему Иисус ходил, благотворил, исцелял? Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса. Иисус стал помазанником и выполнил свое служение этому миру, и был вот этой вот солью этому миру, потому что он покорился целиком и полностью Святому Духу. И когда Христос обращается к церкви, он говорит, к своей общине, он говорит, вы соль, но если вы потеряете силу, если община перестает быть покорной Святому Духу, то она теряет свое призвание в этом мире, свое предназначение, она перестает быть соленой. Соленость Иисуса зависела от его открытости Духу. Соленость общины зависит от ее открытости Духу. А теперь давайте посмотрим, что Дух делал, как эта соленость проявлялась. И тоже посмотрим на Иисуса. Что значит быть солью? Вы знаете, в его время, во время Иисуса, было много религиозных течений в иудаизме. И все они считали, что мы подчеркнем свою особенность тем, что мы отделимся от мира. Были, например, фарисеи. Вы помните, как они отделялись от мира? Подчеркивали свою святость, свою особенность. Была община ессеев, которые особенно, они вообще ушли на берег Мертвого моря, создали свой такой монастырь там. И они даже У них были такие стихи, где они проклинали всех нечистых, кто не с ними. Посмотрите, Христос не отделяется. В чем проявлялась соленость Иисуса? Он встречает блудницу, и как он с ней поступает? Он не отталкивает ее. Он не говорит: «Я святой, грешница, отойди отсюда». Иисус произносит удивительные притчи о милости Отца. Соленость в первую очередь проявляется не в обличении, не в унижении, не в превозношении над остальными людьми, а в том, что как Иисус, так и Церковь являют удивительное Божье милосердие этому миру. Христос рассказывает для того времени неслыханную притчу об отце и блудном, об отце и блудном сыне. В той культуре, в культуре древнего Израиля, если сын так поступал с отцом, минимум, что должен был сделать отец, навеки проклясть его. Или же побить камнями. А когда отец бежит навстречу блудному сыну в притче, это неслыханно. Уважающие себя люди в той культуре не бегали. А когда престарелый мужчина бежал, он позорил себя на глазах всей деревни. А Христос говорит: вот отец, и он готов на любой позор, на любое унижение, потому что он хочет явить свою милость заблудшему сыну. И соленость проявлялась в жизни и служении Иисуса не в том, что он противопоставлял себя людям, демонстрируя свою святость и праведность, а в том, что он пытался до самых-самых падших, неправильных, неправедных донести милость Божью, спасающую милость. Единственное, с кем у него были нелады, и где он реально был разъедающей солью, это были люди, которые считали, что у них все хорошо. И вот там Иисус был солью, которая, знаете, как на открытую рану соль попадает. Так вот, когда мы смотрим теперь на слова Иисуса: «Вы соль земли», то мы понимаем, что вот те, кто идут путем блаженства, это те люди, помните, мы вчера закончили, это те люди, которые учатся самому главному – любви. И вот церковь, которая учится любить, слушайте, если меня отец ведет, и я учусь любить, то я же не буду любить избирательно. Я не буду любить тех, кто мне больше нравится. Именно явлением любви и милости церковь большее влияние оказывает на мир, чем нравоучением и осуждением. Интересно, в моей любимой книге «Желание веков» есть такие слова. Вот даже когда вот этих самоправедных людей Христос обличал, то даже тогда, когда он говорил самые жесткие слова обличения, на его глазах стояли слезы. Церковь, если она и обличает, то она призвана в обличении не ненавидеть, а обличая, говоря человеку, что это не так, неправильно, но призвана продолжать любить. И вот в этом явлении невыразимой Божьей милости, явлении миру, церковь становится настоящей солью. И чуточку дальше мы сейчас пойдем. Когда меня спрашивают, ну а где же полнота любви? Где она? На кресте. Когда Христос висит распятый, и проходят люди, которые издеваются и насмехаются над Ним. А Его реакция какова? Прости им, ибо не знают, что делают. Вот это любовь. Поэтому Христос говорит, послушайте, имидж миру не в суперхрамах. Вы являете себя миру не в каких-то самых изощренных, изысканных богослужениях. Вы являете себя миру, представляете себя миру, являетесь солью миру, ваш имидж миру – это сообщество любящих людей, любящих так, как любит Бог. Ну и вы же знаете, последнее, вот что касается соли, вы же знаете, вы сами не раз это испытывали в своей жизни. Мы больше всего, даже если это обличение, мы больше всего слышим обличение из уст того человека, в любви которого мы уверены. Вот мы его воспринимаем. Очень часто христиане обличают из ненавидящего сердца, обозленного, превозносящегося сердца. И говорят, ну мы же соль, мы обязаны. Нет. Люби. Люби, как Христос, и ты будешь солью. Ну а теперь перейдем к свету. Или вы уже устали? Нет? Но вот у меня почему-то сейчас просто вот у меня желание просто помолиться сейчас. Я думаю, что у нас есть здесь кто-то, и может быть вы все, может отдельный какой-то человек, кто вот сейчас сидит и думает, ух, да, вот это то, что мне надо больше всего. Я хочу быть солью. Я хочу быть солью, вот этой любящей солью в мире. И я просто хочу помолиться и себе. Вы знаете, иногда трудно даже быть любящей солью со своими детьми. Иногда проще рявкнуть, правда же? Не всегда просто нам быть такими. Но как здорово, послушайте. Христос не говорит, а ну-ка давайте слепите из себя соль. Он говорит, вы моя община, я вас творю блаженными, и я вас буду делать солью. Не думайте о себе, думайте об удивительном Боге, который может менять наше сердце. Вот этому Богу помолимся сейчас. Давайте помолимся. Господи, Вот ты такой Бог, которым можно только восхищаться. И нам все больше и больше нравится твоя мечта о нас. Но ж, Господи, ты знаешь, как иногда сложно быть вот по-настоящему солью. Даже в своей семье бывает очень трудно быть солью. Мы не привыкли быть милостивыми и любящими. Нам проще быть ожесточенными, обозленными, раздраженными. Да что тут далеко ходить, Господи, ты знаешь, как вот этот день у нас прошел. Но мы сейчас не то что просим, мы просто благодарим Тебя за то, что в отношении каждого из нас у Тебя есть такой замечательный план. Мы просто с ним сейчас соглашаемся, и Ты слышишь наше сердце, как оно согласно, как оно хочет, чтобы Ты сделал нас по-настоящему солеными. И сейчас мы особенно вспоминаем о тех людях, которые реально нам причинили боль. Господи, научи нас, как Иисус, простить их, помиловать их и явить им полноту Твоей любви. Благослови, Господи, нас. Аминь. Я очень люблю молиться. Я просто уверен, что молитва делает больше, чем слова. Вот, поэтому так вот как-то уже по чуть-чуть. Меня Господь научил, что когда хочется, тогда и надо молиться, а не ждать. Потому что когда ждешь, потом забываешь. Хорошо. Ну, а теперь о свете. Христос дальше говорит: «Вы свет миру». Не может укрыться город, стоящий наверху горы. Что Он говорит? Если у вас реально есть биение жизни Божьей, это не спрячешь. И Он говорит о том, что вы призваны просвещать окружающий мир. Вы будете это делать. И вот знаете, христианство, чем оно дорого, настоящее христианство, своей естественностью. Христос не говорит: тебе нужно завтра прийти на работу и говорит себе так: я свет, я свет, я свет, лампочка, зажгись, я свет. Христианство – это не самовнушение. Человек не думает о том, что он светит. Это естественно. Вот чем прекрасно христианство, что это не какое-то насилие над собой и попытка сымитировать какой-то образ. Христос как раз говорит о том, что вы ничего не имитируете, это у вас будет вот так, вы вот такими станете, вы будете солью, будете любить, вы будете светом. И этот свет не потому, что вот вы там чего-то будете изобретать, а потому что это само собой будет. Это будет проявляться у вас на каждом шагу. И это так, когда Христос это говорит, наверное, окружающие его вспоминают историю с Моисеем. Помните, об этом написано в 34 главе книги «Исход». Моисей подымался на гору, общался с отцом, с Яхве и спускался вниз. И вот послушайте, это 34 глава книги «Исход». «Когда сходил Моисей с горы Синая, и две скрижали откровения были в руке его, у Моисея, при сошествии его с горы, то Моисей не знал, что лицо его стало сиять лучами, от того, что Бог говорил с ним. «И увидел Моисея Аарон и все сыны Израилевы, и вот лицо его сияет, и боялись подойти к нему. И призвал их Моисей, и пришли к нему Аарон и все начальники общества, и разговаривал Моисей с ними. После всего приблизились все сыны Израилевы, и он заповедовал им все, что говорил ему Господь на горе Синае. И когда Моисей перестал разговаривать с ними, то положил на лицо свое покрывало. А когда входил Моисей пред лицо Господа, чтобы говорить с ним, то снимал покрывало, доколе не выходил, а выйдя, пересказывал с нами Израилем все, что было заповедано. И видели сыны Израилевы, что сияет лицо Моисеева, и Моисей опять полагал покрывало на лицо свое, доколе не входил поговорить с Богом». Смотрите, что происходит. Моисей общается с Богом, и он даже не знает, что лицо его светится. А люди это видят. И о чем говорит Иисус? Вы свет, вы в этом мире, как Моисей. А вот теперь мы возвращаемся к одному цвету из радуги счастья – блаженств. Одно из блаженств, которое мы вчера читали, 8 стих этой же 5 главы – «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Что происходит? Моисей видит Бога, и от встречи с Богом он начинает сиять. Люди видят этот свет. Христос говорит: «Я вас веду к чистоте сердца». И чем больше ваше сердце будет очищаться, тем больше вы будете видеть Бога, и тем больше вы будете светом в этом мире. Знаете, иногда люди приходят в церковь, и они слышат: нельзя сквернословить. И человек говорит: да, я постараюсь, я не буду сквернословить. И он думает, что вот когда он перестанет сквернословить, то вот тогда он станет настоящим христианином. У него получается не сквернословить через какое-то время. А потом он начинает понимать, что нужно делать следующий шаг. Оказывается, нужно научиться прощать. А это бывает значительно труднее, чем перестать сквернословить. И вот Господь, когда Он призывает человека в свою общину, Он говорит: «Я буду чистить твое сердце от всего, от всех этих многочисленных залежей недоброго, что есть в твоем сердце. По мере очищения твоего сердца ты будешь все больше и больше узнавать Бога, видеть Его, и ты будешь все большим и большим светом в этом мире, как Моисей стал светом в этом мире. Ты, открывая себя для Духа Святого, в этом мире будешь все большим и большим. А ну-ка, помогите мне, вспомните первую характеристику, какую дал Христос Духу Святому. Как Он его назвал? Утешителем. И мы сейчас сталкиваемся с еще одним блаженством. Что значит быть светом в этом мире? Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Смотрите, что такое христианин, который светит? Это тот, чье сердце Бог очищает. Но это и тот, кто знает слезы и знает утешение. И он может быть утешителем в этом мире. Он знает боль этого мира. Светить – это не отделяться. Светить – это быть невероятно близким к миру, к людям, которым в этом мире плохо. Поэтому для того, чтобы ты светил, Господь не будет только очищать сердце. Одно из блаженств Господь будет проводить и через слезы. Во втором послании к Коринфянам апостол Павел говорит, что мы прошли через скорбь и получили утешение от Бога для того, чтобы этим утешением утешать других. Многие здесь знают, вот у меня младший мой сын, он инвалид, у него детский церебральный паралич, он лежачий, и моя жена очень часто, несколько раз в год ложится с ним в больницу. И она ложится в эти отделения, где разные дети, тяжелые. Много женщин, которых мужья бросают, потому что они, иногда так как-то странно мужчины устроены, они, для мужчин иногда стыдно, что такой ребенок. Он не выдерживает этого и бросает свою жену. Это для него позор. Вот. И вот, когда она попадает в это отделение, мы говорим о нашем сыне: Сашенька, ты наш проповедник, ты наш благовестник. Потому что она попадает туда, и эти женщины ее слушают. Мою жену. Нет, но сын, благодаря сыну, потому что сын у нас такой, она туда попадает, и эти женщины ее слушают. Если бы она пришла извне, ей бы сказали: что ты нам тут рассказываешь? У тебя муж, у тебя здоровые дети. И тебе сейчас легко говорить об любви Божьей, о Его милости, о Его утешении? Конечно. Но когда она попадает, и наш сын один из самых тяжелых там, и она говорит о том, что делает Господь, она говорит о том, как в своих слезах она получила утешение, то ее присутствие там становится для этих людей благословением, утешением, светом. Поэтому, когда Христос ведет путем блаженства, радуга счастья, вот мы сейчас коснулись, я тебя буду делать светом. Я буду очищать твое сердце. Иногда ты будешь испытывать муки совести. Помните, как Исаия, когда увидел Бога, он сказал: «Горе мне!» Пророк Божий увидел Бога и говорит: «Горе мне!» Иногда христианин будет испытывать скорбь, но не муки совести, ни скорбь, ни слезы не уничтожают свет, а они делают человека еще более светящимся. И Христос говорит: церковь моя – это свет миру. Она не напрягается, чтобы светить. Просто Господь действует в их сердцах, и они светят. Они не пытаются демонстрировать свет. Они просто живут, а люди видят, что они другие. Они другие, потому что Господь очищает их сердце, потому что Господь проводит их через их скорби и через них потом утешает этот мир. Свет, смотрите, не режущий, не испепеляющий, а привлекающий и утешающий. Ну, и последний момент по свету, и мы будем уже заканчивать. Апостол Иоанн, который слышал эту проповедь Иисуса, в первом послании Иоанна интересно говорит о свете. Послушайте, вот буквально еще нам 5 минут остается, и мы все уже. Вообще, когда пастор говорит, проповедующий, 5 минут остается, народ думает, ну хорошо, еще 50. Ну правда, еще 5. Послушайте, как Иоанн называет Бога? Первое послание Иоанна, 1 глава. 5 стих. «И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы». И дальше он говорит, 7 стих. «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом». И вот когда Иоанн говорит об общении, он говорит, что хождение во свете предполагает все большую и большую открытость членов общины Христовой друг к другу. Он говорит о глубоком общении, не о том общении, которое у нас часто в жизни бывает. «Привет, привет, как дела?» «Хорошо». И за этим «хорошо», отстань. Не лезь в мою жизнь. Вот когда Иоанн говорит, имеем общение друг с другом, он говорит об открытости сердца для другого, о готовности принять боль другого, о готовности не просто боль другого принять, а даже, может быть, несовершенство другого принять. Поэтому, когда Христос говорит «Вы свет миру», Он говорит не только о привлекающем свете, об утешающем свете. Он говорит «Вы те люди, которых сердца я буду творить распахнутыми для другого». Смотрите, не просто внешне добрые дела, за которые люди прославляют Бога. Община последователей Иисуса, она представляет Бога миру невероятно привлекательным. А ведь на самом деле так. Бог – это не какая-то безликая величина. Это тот, кто может утешить сердце, так, как никто. Это тот, кто своей вот такой вот жизненностью, полнотой и красотой увлекает людей. Это тот, о ком мы, по сути дела, мечтаем всю нашу жизнь. Это тот, кто распахнут для общения с нами. Он открыт мне, вам. Вы себе даже не представляете, как Он открыт. Это тот, кто учит нас любить. Да тот, кто дает смысл жизни и изгоняет из сердца пустые страхи. Бог удивителен, но Он говорит: «Я мечтаю, что люди, смотря на вас, будут не вами восхищаться, а мной. Поэтому я буду творить вас солью и светом. И тогда люди будут восхищены храмом небесным, первосвященником небесным. Они будут в непосредственных отношениях со мной». Вот Я хочу снова помолиться. Вы знаете, мне вчера было, ну вот, я очень люблю молиться, и очень люблю молиться за других. Я вчера с радостью молился о Сергее. И я рад, что он вчера вышел. И вот, а сегодня Сергей пришел со своей женой Ниной. Я хочу помолиться о вашей семье.
Всех приведут.
Давайте. Правда. Я очень хочу помолиться о вас. Я... Кто я? Но я знаю, что может сделать Бог. Я знаю, что Бог делает с моей семьей. Не я делаю. Я же вам говорил, что я несовершенный муж и неправильный отец. А Бог что-то делает с моей семьей. Бог делает. Я хочу, чтобы в вашей семье была полнота благословений Божьих. Ну, я ж как бы не то, что вот там вот придумал, вот про Сергея и Нину только молиться. Если еще кто-то хочет, чтобы о них помолились, вы можете прийти сюда. Вот этот наш Бог такой, который вот рад благословлять. Это такой вот, ну, Бог, понимаете? Вот для него в радость не сверху там указания давать, а благословлять. Идите, если хотите. Я и за вас, не только о Сергее и Нине буду молиться. Я о вас буду молиться. Я боюсь навязываться. Вот. Ну, как вам хочется. Здорово. Но если вы не выйдете, то тоже не переживайте. Я вас тоже помолюсь. Господи, ты такой Бог, ты наш первосвященник, который каждую минуту ходатайствует в небесном святилище. И ты вот нас так вокруг собрал сейчас. И мы сейчас сосредоточены на Тебе, удивительном Боге, Господи. И мы хотим быть вот блаженными, так как Ты об этом говоришь. Мы хотим, чтобы Ты сделал нас светом. Мы хотим быть солью в этом мире. И, конечно же, Господи, все это возможно, если Ты благословишь нас. И, Господи, вот здесь нет человека, которому не надо было бы Твое благословение. Благослови нас всех. Вот. Ты же знаешь, Господи, самое сокровенное в нашей жизни. И наши слезы, которых никто не знает. И наши вздохи, и наши неудачи, и наши мечты. Все знаешь. Благослови, Господи, нас Твоим благословением. Благослови Татьяну. Благослови Сергея и Нину. Их семью. Отче, ты, ну вот яви полноту Твоей радости, полноту Твоего счастья в их семье. И не только в их семье, тут есть еще семьи, Господи. Каждую семью, Господи, благослови, чтобы они были по-настоящему любящими друг друга, могли по-настоящему утешать друг друга, чтобы могли по-настоящему с распахнутым сердцем общаться друг с другом. Благослови, Господи. Благослови Даниила, Андрея. Их жизнь, их планы, их учебу. А самое главное, Господи, благослови тот путь, по которому они идут, на который Ты их призвал. Благослови Аню и Катю. Ты, Господи, будь в их жизни. Ты яви полноту радости Твоей, мудрости Твоей. Сотвори их сердце по-настоящему чистым. И дай ему, Господи, почаще плакать перед Тобой, получая Твое глубокое, великое утешение. И, конечно же, Господи, Ты благослови этот город. Всех людей, от самого маленького до самого старого в этом городе. Всех одиноких, потерянных, потерявшихся, отчаявшихся, угнетенных, неправильных, неправедных, ненавидящих самих себя, бегущих от Тебя, Господи, этому городу, этому миру, яви полноту Твоей великой, необъятной милости. Ну вот и все, Господи. Мы вот остаемся сердцем открытым для Тебя. Оно говорит больше, чем наши слова. И Ты его слышишь. Нам хорошо с Тобой. Нет, Господи, Тобой только восхищаться можно. Мы славим Тебя, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.